Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Буры, и мы начинаем нашу субботнюю вечернюю передачу. Сегодня вы услышите...
Когда ко мне пришли с факультета журналистики и сказали: Игорь Иванович, у нас такая же путаница. Не могли бы вы нам такой словарик сделать по журналистике, телевизионной журналистике? Я сделал. Тогда ко мне пришли операторы. С тем же самым.
Художественный руководитель киностудии «Перспектива», кинорежиссер, лауреат Государственной премии СССР, легенда советского и российского телевидения Игорь Иванович Романовский на нашей волне. Конечно, прозвучат международные новости, узнаем о событиях в Канаде и поговорим о спорте. А сейчас мы начинаем.
Это «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
Даже если солнце зайдет, а дороги смоют дожди, я приду к тебе, только ты меня дождись, 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 дождись. Дороги смыло дождями, солнце не блещет лучами, природа находилась в черно-белой гамме. На закате дней я сидел и думал о ней, скорей бы домой. Обними меня, согрей, спрячь от людей, от любопытства и назойливых взглядов. Когда ты рядом, больше ничего не надо. Надо с мыслями собраться, закончить эту песню, посвятить ее тебе, ведь сейчас мы не вместе. Дороги унесли меня так далеко, самолеты поднимали так высоко, но сквозь расстояние я чувствую, ты меня ждешь. И даже если я задержусь, ты не уйдешь сквозь расстояние. Я чувствую, ты меня ждешь. И даже если я задержусь, ты не уйдешь. Даже если солнце зайдет, а дороги смоют дожди, я приду к тебе, только ты меня дождись. Даже если солнце зайдет,
прекрасно. Поверь, я столько путешествую не напрасно, чтобы мы жили праздно, а не шли на дно. Я вижу будущее, там все решено. Бэйби, я серьезно, тормозить мне поздно. Я сейчас в том возрасте, когда хватают с неба звезды. Думать надо после, а сейчас надо жить, делать то, что нравится, ненавидеть, любить. В общем, быть не кем-то, а лишь собой. Мне не нужен кто-то, я болен тобой. Страшная мука мне быть без тебя. И даже если я опоздаю, знаю, ждешь меня. Страшная мука мне быть без тебя. И даже если я опоздаю, знаю, ждешь меня.
Даже если солнце зайдет, а дороги смоют дожди, я приду к тебе, только ты меня дождись. Даже если солнце зайдет,
сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Власти из Никарагуа выслали из страны 18 мнимых мексиканских журналистов, которые в действительности занимались контрабандой наркотиков. Об этом сообщает Reuters. В Никарагуа мексиканцы были приговорены к 18 годам тюремного заключения. Этот приговор вынес в октябре 2013 года апелляционный суд. Таким образом, подсудимые добились сокращения своего первоначального срока. В январе 2013 года суд приговорил их к 30 годам лишения свободы. Осужденные не смогут обжаловать приговор, который был вынесен в Никарагуа. На родине они должны будут провести оставшийся срок в мексиканской тюрьме. В американском городе Слайдел, штат Луизиана, расположенном неподалеку от Нового Орлеана, неизвестный преступник устроил стрельбу у ночного клуба. По данным полиции, в результате инцидента погибли двое молодых людей в возрасте 22 и 23 лет. Ранения получили еще 6 человек, сообщает New Orleans. Как рассказали очевидцы трагедии, сначала в ночном клубе произошла массовая драка. Когда толпа дерущихся переместилась на улицу, неизвестный открыл по ним огонь. Полиция сообщила, что вышла на след стрелка, но пока не будет разглашать эту информацию.
FM 101.9.
К северу от египетской столицы во вторник ночью прогремел мощный взрыв. У штаб-квартиры столицы в городе Эль-Мансура в 120 километрах от Каира подорван заминированный автомобиль и, по некоторым данным, самодельная бомба. Погибли не менее 14 человек. Еще около 200 египтян получили ранения. Большинство погибших и раненых – стражи порядка. Среди пострадавших, по имеющейся информации, начальник полиции. Взрывы были такой силы, что часть фасада пятиэтажной постройки обрушилась на расположенный в нескольких метрах Национальный театр. Во время теракта генерал Аль-Михи вместе с другими силовиками проводил встречу, на которой обсуждался вопрос подготовки к предстоящему 14-15 января референдуму по новой конституции. Коррупционный скандал в Турции. Трое министров турецкого правительства подали в отставку в связи с арестом их сыновей по громкому делу о коррупции в Государственном банке страны. Со своих постов ушли министр экономики, глава МВД и министр экологии и городского планирования. Их сыновья вошли в число 24 граждан, арестованных на прошлой неделе по подозрению во взяточничестве при проведении государственных тендеров. В понедельник премьер страны Реджеп Тайип Эрдоган пообещал переломать руки своим оппонентам и заявил, что страна столкнулась с темным заговором сил, желающих разорвать Турцию на части. В своем выступлении Эрдоган также назвал шпионами и предателями тех, кто инициировал аресты и задержания турецких чиновников и сыновей министров. Реджеп Тайип Эрдоган в ночь на четверг объявил о перестановках в правительстве страны, затронувших половину правительства – 10 членов кабинета министров. Сотни сотрудников правоохранительных органов, причастных к расследованию против высокопоставленных чиновников, были отстранены от исполнения своих обязанностей.
Наша волна.
Власти Саудовской Аравии проводят масштабную операцию по спасению 6-летней девочки, провалившейся в 100-метровую шахту во время загородного пикника в районе города Табук. Как сообщает Тартас, ребенок находится под землей уже 7 дней, так как первоначальные попытки поднять девочку на поверхность силами полиции и добровольцев не увенчались успехом. К месту происшествия прибыла тяжелая техника, но проведение спасательной операции осложняется неблагоприятными погодными условиями. Дожди размочили неустойчивый грунт. Спасатели пробурили параллельную шахту с тем, чтобы вызволить ребенка. На месте происшествия постоянно дежурят бригады скорой помощи. Пока услуги медиков понадобились только отцу девочки, который все это время находится рядом с шахтой. В торговом центре в китайском городе Лучжоу прогремел мощный взрыв и начался пожар. По последним данным, погибли 4 человека, еще 35 доставлены в больницы. Об этом сообщает и Тартас со ссылкой на центральное китайское телевидение. ЧП произошло в четверг, 26 декабря. В тушении огня были заняты 28 пожарных расчетов. Через 5 часов им удалось справиться со сгоранием. Обрушилась расположенная поблизости автобусная станция, повреждены несколько автобусов. Причиной взрыва и пожара в торговом центре, вероятно, стала утечка газа на первом этаже здания.
FM 101.9.
В Таиланде акции протеста вспыхнули с новой силой. Полиции Бангкока понадобилось почти 10 часов, чтобы разогнать участников акции протеста у стадиона Таиландской японской дружбы, во время которой погиб сотрудник правоохранительных органов. Ранения получили, по некоторым данным, не менее 100 человек. Как сообщают очевидцы, манифестанты вынуждены были спасаться бегством после очередного столкновения со стражами правопорядка, во время которого полицейские использовали резиновые пули и слезоточивый газ. Оппозиционеры в ходе своих атак впервые использовали огнестрельное оружие. Несмотря на волну протестов, власти Таиланда отказались отсрочить намеченные на февраль парламентские выборы. Около 30 тысяч немцев получили под конец года уведомления о штрафах за нелегальное скачивание порнофильмов с одного из весьма популярных в так называемом «тевтонском мире» сайтов. Швейцарская юридическая контора U+C объявила, что штраф за каждое скачивание составит 250 евро. Праздники у тысяч немцев безнадежно испорчены скандалами с домашними, не говоря уже о перспективе расставания с деньгами. Газета «The Welt», представитель швейцарской фирмы Томас Урман, сообщил, что в новом году уведомление о штрафах будет еще больше. Хотя швейцарцы действуют исключительно в интересах защиты авторских прав, активисты борьбы с порнографией говорят, что подобного рода акции более всего помогают сбить волну распространения порнопродукции.
Наша волна.
Суд в Германии приговорил захватчика детского сада в Кёльне к 8 годам тюремного заключения. Об этом сообщает телерадиокомпания WDR. Решение суда было принято в понедельник, 23 декабря. Преступник, иммигрант из Турции, признал свою вину. Он объяснил, что не смог найти работу в Германии и впал в депрессию. Он надеялся получить выкуп за заложников и на эти деньги обеспечить своей семье достойную жизнь. Преступление было совершено в апреле 2020 года. 2013 года. 47-летний мужчина в течение 10 часов удерживал директора детского сада в его кабинете и угрожал ему ножом. В это время в здании находились более 10 детей, которых воспитательница успела увести в безопасное место. Полиция взяла здание детского сада штурмом и освободила заложника. В южнокорейском порту Инчхон в четверг объявил забастовку российский экипаж теплохода «Президент». Морякам не платят зарплату уже 5 месяцев. Задолженность составляет более 130 тысяч долларов, сообщил Тартас заместитель председателя Российского профсоюза моряков РПСМ Николай Суханов. По его словам, судно доставило металлолом из китайского города Дялянь и встало на причал в Инчхоне. Однако экипаж не открывает крышки трюмов и не дает южнокорейским докерам возможность начать разгрузку теплохода. Океанский теплоход «Президент» принадлежит норвежской компании и управляется компании «Кораблестроитель», базирующейся в городе Находка Приморского края. Экипаж подписывал соглашение о работе на президенте с японской компанией Marine Trading. В настоящее время профсоюз пытается разобраться с ситуацией, в которой ни одна из сторон, имеющая отношение к теплоходу «Президент», не считает себя обязанной платить зарплату морякам.
Наша волна. Волна.
Зоны досмотра пассажиров и багажа появятся на всех станциях московского метро уже в следующем году. Об этом сообщил начальник подземки Иван Беседин. Вместе с тем он отметил, что контроль пассажиров, как и сейчас, будут проводить выборочно. Новое оборудование позволит находить опасные вещества вплоть до радиоактивных. В 2013 году в России предотвратили 78 террористических актов, уничтожено более 260 участников незаконных вооруженных формирований, в их числе 42 главаря бандподполья. Такую статистику по итогам года провел глава антитеррористического комитета Александр Бортников. По его словам, в целом по стране число преступлений снизилось на треть.
FM 101.9.
И о катаклизмах. Проливные дожди спровоцировали наводнение в нескольких частях Южной Америки. По меньшей мере 30 человек погибли в Бразилии, где наводнение затронуло Южные Штаты. По сообщениям СМИ, большой ущерб стихия нанесла сельскому хозяйству, особенно кофейным плантациям. Штат на востоке Бразилии объявлен зоной стихийного бедствия. В Мексике из-за разлившихся рек проводится эвакуация. В Аргентине в результате нападения пираний пострадали около 70 человек, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел в четверг на севере страны, на одном из пляжей, который расположен на берегу реки Параны, кишащей этой хищной рыбой. Последние несколько дней в данном регионе не спадает жара, что вынудило многих жителей спасаться от духоты в водоемах. Пытаясь охладиться, люди окунались в воду и тут же выскакивали с криками и ранами, из которых текла кровь. А у нас в Ванкувере на следующей неделе временами осадки, температура воздуха 5-6 градусов выше нуля. И мы продолжаем. И напоминаем, сегодня продолжим беседу с художественным руководителем киностудии «Перспектива», кинорежиссером, лауреатом Государственной премии СССР, режиссером Центрального телевидения Игорем Ивановичем Романовским. Не пропустите.
Где-то далеко летят поезда, самолеты сбиваются с пути. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Молодой бог, и, возможно, у меня опыта нет, но, девочка моя, я помочь тебе бы мог и пролить на жизнь твою солнечный свет. Ни минутки у тебя нет, на работе перерыв, всего ничего, но ты напудришь нос, выйдешь на обед, и за столиком в кафе ты встретишь его. Где-то далеко летят поезда, самолеты сбиваются с пути. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Отчего же ты молчишь вдруг, посмотри в его глаза и не робей. Столько долгих лет замыкал я этот круг, это я его привел навстречу к тебе. Я привел его из тех стран, где затоптаны в песок осколки мечты. Он прошел сквозь лес, через океан, он, конечно, одинок, так же, как ты. Где-то далеко летят поезда, самолеты сбиваются. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Где-то далеко летят поезда, самолеты сбиваются с пути. Если он уйдет, это навсегда, просто не дай ему уйти. Так что просто не дай ему уйти. Так что просто не дай, не дай ему уйти.
Дорогие радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на нашу волну в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Желаем хорошо провести время на нашей волне. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, из цикла «По страницам Международного фестиваля телевидения и радиовещания 2013 года. Эфирная шкатулка в Амстердаме». Сегодня продолжаем беседу с художественным руководителем киностудии «Перспектива», кинорежиссером Игорем Ивановичем Романовским.
Если ты считаешь, что ты прав и стоишь на своем, и не боишься терять, то ты можешь выиграть. А если бы я струсил, то я не был бы тем, кем я есть.
Надеемся, этот пример из вашей жизни, и примеры, точнее, послужат многим уроком, что было дальше. Ведь ваша студия просуществовала уже, как вы
25 лет.
И сейчас вы тоже создаете такие же фильмы?
Ну, или тоже фильма в год примерно.
Два фильма в год. Но количество работников вашей студии значительно уменьшилось.
Сократилось до двух.
Это вы и ваша жена. Вот в том словаре, который вы нам подарили, большое спасибо, во-первых, за это. И он называется «Масс-медиа-словарь», «Словарь терминов и понятий». Мы прочитали такую фразу, что эта книга посвящается вашей жене, потому что без нее вы бы ничего не смогли поделать в своем творчестве. Это правильно?
Это так. Правильно.
Так вот, у вас сейчас
иногда двое. Иногда рождается благодаря ей, иногда вопреки.
Да, это тоже играет свою роль.
Конечно.
То есть вас двое, да. И вы делаете тоже видеофильмы. И сколько лет вы уже работаете только вдвоем?
Ну, мы иногда привлекаем других людей, потому что мне все-таки далеко за 70, и чисто физически бывает иногда тяжело, поэтому иногда, вот, например, здесь, в Германии, мы берем или ассистента, который еще может водить машину, и каких-то монтажеров иногда приглашаем, потому что тяжело сидеть сейчас уже за монтажным столом и так далее. Но в подавляющем большинстве это только мы двое. Так было не всегда. Когда я вам говорил, что у нас в студии было свыше 40 человек, работали, в какой-то момент мы вдруг так остановились и подумали, ну, что происходит. Я перестал делать фильмы, потому что мне нужно было принимать работы, принимать фильмы других, нужно было читать сценарии, отслеживать монтажные листы, там все 50-е. Эми нужно было искать деньги, чтобы их всех кормить, нужно было платить зарплату. Причем, когда мы создали студию нашу, вышли из государственной системы, мы поставили задачу и об этом объявили, что все наши сотрудники будут получать в 3 раза большую зарплату, чем они получали, работая в Госкино. И это надо было выдержать.
Получалось?
Получилось, да, мы это делали. За все время не взяли ни одного рубля кредита. Мы отказывались от сомнительных предложений, которые сулят огромные деньги. Мы старались жить честно, не очень привлекая к себе внимание, потому что привлечь внимание, это иногда может плохо закончиться. Понимаете, мы не пытались создавать синдикаты, холдинги и так далее, хотя предложения такие были. А потом, когда мы увидели, что мы, во-первых, забыли, что такое выходные, что такое отпуск, потому что мы должны были работать на всех остальных. И самое главное, что мы потеряли себя как творческие личности. И мы поняли, что надо от этого уходить. И стали сокращать, 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 пока в итоге не пришли к тому, что студия – это мы. Вот мы и все. И вот сколько мы можем сделать своими силами, столько мы и делаем. К счастью, что очень важно, мы делаем только то, что нам нравится.
Вот об этом я как раз хотела спросить. А что вам нравится? Какие ваши любимые темы?
Вы знаете, есть разные пути выхода на тему. Ну, например, я вот попытался рассказать. Однажды я был на Северном полюсе, а Эмма не была. Я так хочется побывать вот, ну, хотя бы не на Северном, но хотя бы в высоких широтах и так далее. Я говорю, ну, флаг тебе в руки, решай эту задачу. Она поехала в Мурманск. Договорилась с пароходством, атомным ледокольным пароходством. И нас взяли, троих, меня, ему еще ассистента, взяли на ледокол «Россия», и мы 2 недели ходили вот на этом ледоколе во льдах, в Арктике там. И сняли фильм, который, на наш взгляд, получился интересным, который назывался «Гипербарейна». И сделали такой фильм к 50-летию атомного флота. Нам это было интересно. А потом, опять же, Эмма говорит, слушай, мы не были с тобой ни разу в Латинской Америке. Давай поедем куда-нибудь в Латинскую Америку. Давай, стали рыть, смотреть, что интересно. Нашли вот город Абера, русская эмиграция. Интересно, давай поедем туда. Мы обратились к ним, предложили, что мы сделаем за свои деньги такой фильм, если они нас примут. Эмма, не помню уже, с какой-то компанией договорилась, что дали нам бесплатные авиабилеты, по-моему. Со всеми, с посольством, все списалось, договорилась. И мы приехали и сняли вот фильм, который вы видели, называется «Аргентинская танго по-русски». Поэтому темы появляется иногда вот таким путем. Иногда мы как-то задумали снять фильм «Трофей», например, цикл такой фильмов. И мы сняли 10 короткометражных фильмов о возвращении культурных ценностей. Такой вот 10 фильмов мы сделали. Дело в том, что мы как-то последние годы ориентируемся на съемки в Европе. Это, кстати, была одна из веских причин, почему мы переехали в Германию. Потому что каждый раз из России ехать в Европу, это всегда было затруднительно. А тут, живя в Германии, гораздо проще выезжать в соседние страны и так далее. И мы сделали целый цикл фильмов, вот, посвященных такой теме. Сейчас, например, мы задумали новую серию фильмов, которая называется «Диалоги культур». Это о культурных взаимоотношениях разных стран. Вот сейчас один фильм мы уже делаем, который будет рассказывать о зарубежной деятельности Эрмитажа. Фильм приурочен к 250-летию Эрмитажа. Это будет большой фильм вот такой. И второй фильм из этого цикла мы будем делать, уже часть снята фильма. Это о двух скульпторах. Один бельгийский скульптор, скульптура которого стоит в Москве возле Киевского вокзала «Похищение Европы». И другой московский скульптор, памятник Пушкину, которого стоит в Бельгии. Рассказ об этих двух российском скульпторе и скульпторе бельгийском, и как их творчество пересекается. Это тоже перекличка «Диалоги культур» и так далее и тому подобное. Хотя эту тему мы затрагивали и в других фильмах раньше. Например, делая фильм об одном бельгийском карьеристе Пиохазе, мы сделали целый фильм о нем. Бельгийский музыкант, композитор, благодаря которому был построен карильон в Санкт-Петербурге. Это тоже диалоги культур, понимаете? Поэтому мы хотим эту серию продолжить.
Ну вот мы видели некоторые из ваших фильмов, как в прошлом году на этом фестивале, а в этом году тоже 2. Ну вот второй «Плотник, сын плотника». Вы работали вместе с другой группой. Почему вы решили вообще-то сделать это совместно?
Вы знаете, дело в том, что очень трудно быть на одном фильме одновременно и автором сценария, и автором текста, и режиссером, и оператором, и осветителем.
Ну, работая в одиночку или в паре, так и получается все равно.
Да. Но, понимаете, все-таки фильм, там полнометражный фильм или даже короткометражный, это несколько иное, чем радиопередача, он требует гораздо больше сил. И у меня, как у творческой личности, есть слабые места. Вот одно из этих слабых мест – это то, что называется автор сценария и так далее. Поэтому я постоянно искал, ищу, может быть, и буду искать человека, который владеет этой профессией лучше, чем я, и который позволит нам сделать фильм лучше, чем так, как я его делаю. К сожалению, далеко не всегда это увенчается успехом.
Ну, потому что совместный труд двух творческих личностей – это почти всегда конфликт.
Наша волна.
Напоминаем, сегодня мы беседуем с художественным руководителем киностудии «Перспектива», кинорежиссером, лауреатом Государственной премии СССР Игорем Ивановичем Романовским.
Наша волна. FM 101.9.
Понимаете, дело в том, что, знаете, вот один из часто задаваемых вопросов, так формулирую, а кто главнее, режиссер или редактор? Автор или режиссер? В свое время был найден, на мой взгляд, наиболее правильный ответ. В каждом конкретном случае главнее тот, кто имеет на это больше права. Поэтому, будучи достаточно опытным режиссером, имеющим за своими плечами 150-200 профессиональных фильмов, считаешь себя вправе нести ответственность единоличную. Понимаете, в фильме должен кто-то принимать окончательное решение. Я считаю, что это должен делать режиссер. Иногда, когда я приглашаю автора на свою работу, то там пишется фильм Игоря Романовского, на котором может быть другой оператор, другой автор. Но это мой фильм, понимаете? И я несу за это ответственность, и я принимаю окончательное решение. Поэтому сценаристы, которых я приглашаю, я с ними заранее договариваюсь. Значит так, вот когда мы работаем над сценарием, можем с тобой спорить до хрипоты. Мы можем себя друг друга обзывать разными словами, мы можем все что угодно. Но окончательное решение принимаешь ты, как автор сценария, а я или принимаю этот сценарий, или могу отказаться и не принять его. Но последнее слово за тобой. После того, как ты этот сценарий сказал, что он будет или так, или никак, я принимаю решение, брать мне его в работу или не брать. Если я его беру, значит, я должен ему следовать. Дальше идет режиссура, съемки, там это монтаж и так далее. Мы опять с автором можем спорить до хрипоты. Но в конце я говорю, нет, это будет вот так. И никак иначе. И это будет вот так. То же самое, дикторский текст. Там музыка. Мы можем спорить, но окончательное решение принимаю я. Дикторский текст. Это конечное решение принимает сценарист. Но опять я могу принять этот дикторский текст или не принять. Сценарист должен решать, пойдет он на конфликт или он упрется и говорит, нет, будет только так. И тогда я могу заказать дикторский текст другому. Это уже мое решение. Мы достаточно долго работали с Володей Губаревым. Это известный журналист, писатель, сценарист, драматург и так далее. И у нас была с ним такая договоренность. И я, и он строго ее соблюдали. И у нас никогда не было конфликтов. Никогда. Были случаи, когда я приглашал в качестве сорежиссера другого режиссера, это тоже кончалось конфликтом.
Угу. Как вы уже говорили, что если вы считаете, что так нужно, то вы должны стоять на своем и идти до конца, и делать так, как
даже
вы считаете
нужным. Даже если я не прав. Понимаете, тут очень важно. Это как в армии. Командир должен принять решение, если оно даже неверное. Такой есть закон в уставе обозначенный. То же самое и здесь. Если я проявлю нерешительность, все, это фильм угробим.
Да, мы уже говорили о том, что вот, наверное, буквально недавно была издана эта книга, или как давно она вышла в свет?
Ой, давно.
Давно уже, но мы ее увидели сегодня.
В 2004 году.
В 2004.
Да.
Ну, вот этот экземпляр принадлежит теперь мне. Почему вы стали издавать вот этот словарь? Что, не хватало источников?
Предыстория такова. Я в течение 8 лет был деканом режиссерского факультета Института телевидения и радио. ГИТР такой есть. Я был деканом этого режиссерского факультета. И работая деканом, я столкнулся с тем, что разные преподаватели по-разному толкуют одни и те же названия, термины и так далее. А вы знаете, что все споры и все несоответствия возникают, когда одно и то же называют по-разному или разное называют одинаково. Вот это тот случай, когда я столкнулся, что студенты, а я приходил на экзамены, на разных курсах, мастерских и так далее, угу, по-разному толкуют одни и те же понятия. И тогда я требовал знания терминологии профессиональной от студентов своего факультета, и видя, что путаются не только студенты, но и преподаватели, я составил маленький словарик, который состоял из 500 слов, терминов, и сказал, вот это так, Вот эти 500 терминов – это непреложная истина. И если вы хотите работать у меня на факультете, будьте добры следовать вот этому. Диктатура. И студентам сказал, не будете знать эту терминологию, я вас повыгоняю.
Знали?
Узнали это. Они, эти термины, 500. Но тогда ко мне пришли с факультета журналистики и сказали, Игорь Иванович, у нас такая же путаница. Не могли бы вы нам такой словарик сделать по журналистике, телевизионной журналистике? Я сделал. Тогда ко мне пришли операторы. С тем же самым. Я сделал. И в итоге я сделал такой словарь, где-то там было энное количество. Там операторы поменьше, конечно, журналистик тоже. А потом я подумал, начал такую работу, начал искать, собирать материалы, все. А почему мне сделать нормальный словарь? И я на него потратил 6 лет.
6 лет.
Вот 6 лет, я не знаю, я не случайно сказал, что ей посвящен, потому что надо было выдержать все, так же, как она пытается выдержать мою работу с порталом. И в 2004 году мы его, заплатив свои деньги, естественно, отдали в издательство, а сигнальный экземпляр случайно попал к Лейману, такой очень интересный человек, директор киномузея в Москве, на Мосфильме, и он познакомился с этим словарем, и было заседание, там обсуждение премии за лучшее издание, посвященное кинематографу. Лучшее информационное издание года. И он говорит, что вы там ищете? Вот. И они посмотрели, и до выхода книги из издательства мне была уже присуждена премия как лучшее информационное издание года.
Ну, а этот словарь переиздавался по стихам?
Нет, нет, нет. Тут это в 2004-м как вышло, и все.
А он есть в интернете онлайн? Можно его найти?
Да, есть.
Ну, это здорово.
Здесь свыше 5000 терминов. Я собрал еще порядка 2500 терминов, которые когда-нибудь будут опубликованы.
Ну что ж, это было очень интересно послушать о вашей творческой жизни. Я думаю, что многие наши радиослушатели, в принципе, знают ваши фильмы, наверняка видели ваши работы на телевидении. Вот теперь, наверное, кому требуется, наверное, найдет онлайн и ваш словарь. Ну и также нам было очень приятно видеть вас на этом фестивале и смотреть ваши работы в том числе. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Конечно, я забыла поздравить вас за то, что вы получили приз. Называется «От кино до интернета». Это еще один проект, который только что был осуществлен, но, может быть, об этом мы расскажем в следующий раз. И, может быть, даже уже сами, но расскажем о вашем труде в том числе.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Успехов вам.
Напоминаем, это было интервью с художественным руководителем киностудии «Перспектива», кинорежиссером, лауреатом Государственной премии СССР, режиссером Центрального телевидения, автором учебных пособий и монографий, создателем свыше 150 телевизионных программ и передач на Центральном телевидении Игорем Ивановичем Романовским.
С арбалетом в метро, самурайским мечом меж зубами, виртуальной броне, а чаще, как правило, без. Неизвестный для вас, я тихонько парю между вами, светлой татью в ночи, среди черных и белых небес. На картинах святых я незримый намек на движение, в новостях CNN я черта, за которой провал, но для тех, кто в ночи, я звезды непонятной кружения. И последний маяк тем, кто знал, что навеки пропал. Навигатор, пробой мне канцону другую, я, конечно, вернусь. Жди меня у последних ворот, вот еще поворот, и я к сердцу прижму дорогую. Ну а тем, кто с мечом, я скажу им, шалом ле пройдет. Пока а ля гер, ком а ля гер, все спокойно. на границах мечты. Мы стоим от начала времен в монастырской тиши. Мы сподвижники главного воина. В инфракрасный прицел мы видны, как небесный ОМОН. Навигатор, пробой мне консону другую. Я, конечно, вернусь. Жди меня у счастливых ворот. Вот еще поворот, и я к сердцу прижму дорогую. Ну а тем, кто с мечом, я скажу им шалом, летра йод.
You are listening to Tim.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна». Наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. В Женеве на встрече лучших тренеров Европы Арсен Венгер из «Арсенала» предложил УЕФА отменить правила, делающие выездные голы более ценными, чем домашние. В качестве примера наставник лондонского клуба привел прошлогоднее противостояние с Баварией в плей-офф Лиги чемпионов. «Мы вылетели из-за выездных голов, и после этого я попросил УЕФА отменить это правило. Ценность выездного гола чересчур высока, чересчур значима и несправедлива. Люди удивились моему предложению, но я думаю, что в этом проблема современной игры. Иногда кажется, что команды играют дома, лишь бы только не пропустить. В домашних матчах тренеры первым делом просят футболистов не пропустить в свои ворота», цитирует Венгера Guardian. «Неизвестно, пройдет ли это предложение, а вот в судействе появились новшества. Судьи во время матчей первенства планеты по футболу 2014 года будут использовать специальный спрей для того, чтобы отмечать точное место выполнения штрафного удара и линию, где должны находиться игроки в стенке. «Думаю, что это правильное решение», – прокомментировал нововведение глава ФИФА Йозеф Блаттер. Скептики утверждают, что применение спрея занимает слишком много времени. Да и я поначалу относился к такой задумке скептически. Но арбитры, использовавшие его на клубном чемпионате мира в Марокко, остались довольны этим нововведением, говорит Блаттер. Отметим, что спрей, который будут использовать судьи, не оставляет следов на поле, исчезая спустя одну минуту после нанесения. А теперь о наказаниях за договорники. Испанский теннисист Гильермо Оласо дисквалифицирован на 5 лет и будет оштрафован на 25 тысяч долларов за участие в договорных матчах. На данный момент 25-летний «предприниматель» в кавычках располагается на 236-й строчке мирового рейтинга. Организация Tennis Integrity Unit, занимающаяся борьбой с договорными матчами, установила причастность Оласо к договорникам, сыгранным в 2010 году, передает Евроспорт. Пятилетняя дисквалификация вступает в силу незамедлительно. Это означает, что Гильермо Оласо не имеет права участвовать в любом турнире, организованном или санкционированном руководящими органами профессионального тенниса. Сам же Гильермо Оласо заявил, что никогда не брал сомнительные деньги, хотя русские действительно соблазняли его серьезными суммами. Он рассказывает: «В 2010 году ко мне обратились представители русской мафии, которые специализируются на ставках на спортивные события. Посредником выступал сербский теннисист Давид Савич. Мне нужно было повлиять на результат матча первого раунда челленджера в Астане против казахстанца Даниила Брауна. Я был потрясен. Выходил на корт в совершенно подавленном состоянии. Я не принял их предложение, хотя мне предлагали серьезные деньги. Никогда в жизни я не участвовал в договорных поединках. Понимаю, что это сложная ситуация. Необходимо донести до остальных игроков, что надо незамедлительно сообщать о подобных предложениях в специальные органы АТП. Мне грозит пожизненное отстранение от тенниса и крупный денежный штраф. Однако я в любом случае буду оспаривать свою дисквалификацию в спортивном арбитражном суде в Лозанне, потому что не брал деньги и считаю себя невиновным. Передает слова Аласа GoTennis.ru. Отметим, что поединок между Аласа и Брауном в Астане завершился со счетом 6-3-6-3 в пользу спортсмена из Казахстана. О рейтингах. Нападающий сборной России и клуба «Вашингтон» Александр Овечкин занял второе место в списке 100 самых влиятельных людей 2013 года в хоккее по версии американского журнала «Hockey News», уступив только комиссару НХЛ Гэри Бэтмену. Забавно, что в аналогичном рейтинге журнала прошлого года россиянин занял лишь 81 место. А вот полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга второй раз подряд удостоился награды по итогам голосования среди спортивных журналистов, которое проводится старейшим футбольным изданием России в 50-й юбилейный раз, сообщает официальный сайт питерской команды. Роман Широков стал двукратным обладателем почетной награды. В то же время, по версии тренеров премьер-лиги, по итогам года полузащитник «Зенита» также был признан лучшим футболистом. В текущем сезоне Роман Широков провел в составе питерского клуба 19 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Новозеландка Ким Аллан установила новый мировой рекорд в сверхмарафоне, пробежав без отдыха 500 километров. Для этого ей потребовалось 86 часов 11 минут и 9 секунд. Аллан стартовала в четверг рано утром, а финишировала после 20:30 по местному времени в воскресенье. Забег проводился в одном из парков Окленда. Рекордсменка бежала по одной и той же круговой дорожке протяженностью 1506 метров и миновала ее в общей сложности 332 раза. Прежний рекорд был установлен американкой Пэм Рид в 2005 году и составлял 486 километров за 80 часов. В минувшем году новозеландка уже пыталась превзойти это достижение, но сошла с дистанции после 370 километров. Не мудрено. Обладательнице нового мирового достижения 47 лет. Она живет в городе Туакао, у нее четверо детей. Ее рекордный забег носил не только спортивный, но и благотворительный характер. Ким Аллан призывала своих болельщиков вносить средства в Национальный фонд оказания поддержки людям с нарушениями работы позвоночника, сообщает Итар ТАСС. Да, это какое же истязание своего организма. Ну ладно, своего, а ведь бывает и иначе. Например, в ЮАР отданы под суд родители, которые заставляли свою дочь слишком интенсивно заниматься плаванием. 38-летней матери и 31-летнему отцу девочки предъявлено обвинение в попытке убийства и в недостаточном внимании к нуждам дочери. Матери дополнительно грозит обвинение в рукоприкладстве, и только это может обернуться 10-летним сроком тюремного заключения. По данным следствия, родители заставляли дочь с утра до вечера плавать в водохранилище Крюгендрифтдам, близ их родного Блумфонтейна. Когда та изнемогала и просила о передышке, то они не разрешали ей останавливать тренировку и даже били. Сейчас 10-летняя девочка находится под опекой в приемной семье. Вот ведь как бывает. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Это «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
Как ни в чем не бывало, и двери своим ключом отпираешь, и ночь за твоим плечом. что ты видишь, конечно, на кухне свет не потушен, и пепел от сигарет, как удушье, и, кстати, меня здесь нет. Я стою на черте, на черте. Возможно, впервые совсем одна и без цели латаешь прорехи сна на постели, где любит тебя луна. И, возможно, впервые не нужно слов и не нужно запах чужих духов под подушку прятать.
FM 101 и 9.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, подошло время новостей Канады, и начнем мы со статистики. Канада занимает первое место среди стран Большой Восьмерки по показателю части граждан, рожденных в другой стране. Это 20,6%. Почти две трети канадцев в возрасте от 25 до 64 лет имеют высшее образование. А средняя зарплата при работе на полную ставку составляет 47 тысяч $900 в год. При этом мужчины зарабатывают на 26% больше женщин за то же время.
59% домовладельцев выплачивают ипотеку, 69% канадцев имеют собственное жилье. Впервые в истории Канады количество женщин с высшим образованием превысило число мужчин – 64,8% против 63,4%. Разница продолжит увеличиваться, поскольку среди молодежи количество женщин с университетским дипломом еще больше по сравнению с мужчинами. 6,5% иммигрантов не знают ни одного официального языка.
Ну и далее о Канаде и тоже в цифрах. В октябре средний оклад наемных работников, не задействованных в сельском хозяйстве, составил $980.44 в неделю. Это на 1.5% больше, чем год назад. Средняя рабочая неделя составила 32,9 часа. Больше всего с октября прошлого года выросли оклады строителей на 5,9% до $1221.
В то же время на 1,9% меньше стали зарабатывать работники сферы образования – $966. Делайте выводы. Рост окладов в 6 провинциях превысил средненациональное значение. По этому показателю лидируют остров Принца Эдуарда и Альберта.
И к нам в Ванкувер. Многие, наверное, заметили установленные в Ванкувере ящики для сбора одежды для неимущих. Однако местные СМИ считают, что жителям необходимо быть в курсе того, что потом происходит со всеми этими дарами. Как оказалось, одежда не всегда направляется в помощь нуждающимся.
В городе установлено множество подобных ящиков от различных благотворительных организаций. И кое-что из собранного действительно получают те, кто нуждается в помощи. Однако есть такие общества, для которых на самом деле это хорошо организованный прибыльный бизнес, приносящий многомиллионный доход.
Да, предприниматели сначала сортируют тонны собранной одежды и затем направляют ее на склад, откуда пересылают товар за границу на продажу или на переработку для дальнейшей продажи. На вопрос, какой процент все-таки распространяется среди малоимущих, в таких организациях отказались дать ответ. При этом даже в Better Business Bureau в Lower Mail говорят, что не существует таких установлений, предписывающих раскрывать подобную информацию. Ну и
в
дальше.
В Канаде и США около 1,5 миллиона жителей остались без электроснабжения, и по меньшей мере 27 человек погибли из-за шторма и снегопадов, накрывших восточное побережье и центральную часть Северной Америки в начале недели.
Большинство погибших отравились угарным газом, пытаясь обогреть свои дома с помощью резервных газовых генераторов или барбекю. Из-за снежной бури и холодов в Канаде погибли 10 человек, еще 17 смертей зарегистрированы в США. Это самый мощный рождественский шторм за 126 лет, последних 126 лет, и самый мощный ледяной шторм за последние 10 лет.
А между тем, тысячи жителей Торонто, Квебека и Нью-Браунсвика остаются без света 6-й день подряд. Ремонтные бригады до сих пор не могут восстановить энергоснабжение после ледяного шторма. Вдобавок ко всему, новый снегопад вывел из строя некоторые линии электропередач, идущие от подстанций.
Ну а нашим ванкуверским лыжникам и сноубордистам придется подождать. К сожалению, снега на местных зимних базах Северного Ванкувера пока недостаточно, а тот, что выпал к этому моменту, уже подмыт дождями.
Высота снежного покрова на Cypress и Grouse всего 50 сантиметров, а на Seymour и того меньше, всего 25. Для сравнения, обычно к концу декабря снежный покров вырастает до примерно 2,5 метров. Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Чем были уж
Ну что ж, дорогие радиослушатели, на сегодня мы завершаем нашу передачу.
Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com. Через несколько минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITA FM 101.9.
С программой Happy Hour, а мы прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.